Программа Григория Михнова-Войтенко.
Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Пятница, 13:00. Ищем выход на канале «Ищем выход». Сегодня 4 августа. Значит, сегодня, помимо всего прочего, еще и память двух очень важных для современной российской церкви, память двух очень важных людей. Митрополита Антония Сурожского. Сегодня уже 20 лет, как он ушел из жизни. И священника Георгия Чистякова, московского священника. Наверное, их памяти можно было бы посвятить не то, что часть передач, можно было бы посвятить не одну передачу. Слава Богу, проходят и встречи, и конференции, связанные с их памятью. Просто для тех, кто не знаком с их наследием, запомните эти два имени. Митрополит Антоний Сурожский и священник Георгий Чистяков. Будет время, будет интерес, погуглите, вот, почитайте о них и почитайте то, что они говорили. В общем-то, еще совсем недавно, чему нам посчастливилось быть современниками. К сожалению, сорвалась прошлая передача, но сорвалась по, я бы сказал, объективным причинам. Я находился в дороге. Вот, мы помогали воссоединиться одной украинской семье. Мама и сын не видели друг друга, ну, в общем, практически год. Вот, наконец, это воссоединение состоялось с помощью большого числа людей, как занимающих те или иные административные должности, так и совершенно просто частных лиц, да, волонтеров, мама с сыном воссоединились. Это очень важно. И спасибо большое всем, то, что Сережа и Галина теперь уже сегодня уже дома. Вот, слава Богу, будем пытаться следить за их судьбой, будем пытаться помогать. Ситуация там семейная не такая простая. Семья, в общем, то, что формально называется, находится в группе риска, если честно. Вот. Ну, тем более нужно помогать и нужно следить за тем, чтобы такие истории заканчивались благополучно. Надо сказать, меня часто спрашивают, помогаете ли вы в поиске детей, которые оказались на территории России. Отвечаю, да, помогаем. И если кто-то, ваши знакомые или ваши родственники, или вы сами разыскиваете своего ребенка, который пропал в результате вооруженного противостояния, вот, вы можете мне написать. Напоминаю, телеграм-канал «Тюрьма, война и вера» в обратной, там есть, точнее, ссылка на обратную связь. Вы можете всегда, всегда мне написать, я всегда постараюсь ответить. Дело это непростое, требует всегда индивидуального подхода, требует тщательной работы с документами со всех сторон. Вот, но вполне, вполне реально и найти человека, и помочь ему вернуться домой, вот, или, по крайней мере, помочь всегда наладить контакт с родными и близкими. Ну и напоминаю, как всегда, что о том, как помогать каналу «Ищем выход», вы найдете в описании канала. Подписывайтесь, пожалуйста, ставьте лайки. Помощь разнообразная. И лайками, и материально. Она, в общем, всегда не будет лишней. Спасибо всем, кто уже помогает. Кстати говоря, о помощи. Ну, у нас как-то более-менее стабилизировалась в Центре помощи беженцев сейчас ситуация. Более-менее мы разобрались с банками, еще не до конца, но все-таки. В любом случае, в прикрепленном сообщении в телеграм-канале есть все актуальные действующие ссылки, номера счетов, номера карт, на которые можно переводить помощь. Помощь, естественно, все время Нужна, потому что люди продолжают обращаться. Большое количество людей, нуждающихся в медицинской помощи, нуждающихся в помощи лекарствами, нуждающих в помощи выезда. Как вы понимаете, даже вот такая небольшая поездка из Санкт-Петербурга через Ивангород в Печоры и обратно, с необходимостью еще где-то переночевать, с необходимостью где-то людям перекусить. В общем, тоже стоит денег. Бензин, к сожалению, бесплатно никто нам не наливает в бак машины. Хотя хотелось бы, если у вас есть лишний бензозаправщик или маленькая бензоколонка, вот, мы с удовольствием рассмотрим любое предложение, связанное с таким вот материально-технической помощью. Но это шутка. Вот, в любом случае, низкий поклон всем тем, кто, несмотря на сложности, трудности, в том числе, повторю, связанные с блокировкой счетов, продолжает нам помогать. А программа, вообще-то, напоминаю всем нашим зрителям, существует для того, чтобы мы с вами могли общаться, чтобы мы с вами могли задавать друг другу вопросы и искать на них ответ. Поэтому, пожалуйста, используйте чат программы по назначению. Сейчас я пока благодарю Сапсан за публикацию ссылок и на мой телеграм-канал, и на сайт Центра помощи беженцам. Вот, спасибо всем, кому это интересно. Пожалуйста, по этим ссылкам вы найдете всю максимально полную информацию. Если чего-то не найдете, повторяю, всегда можно написать мне в личку. Постараюсь дать исчерпывающие ответы. Пока давайте задавать вопросы, давайте на них отвечать, давайте общаться. Это самое главное. Я вот смотрю, 77 зрителей сейчас у нас этот эфир смотрят. Меньше, наверное, чем, может быть, мне бы хотелось, но, честное слово, достаточно большое количество людей, и я не верю, что ни у кого из вас нет вопросов, которые вы бы хотели обсудить не только друг с другом, но и со мной. Знаете, что еще я бы хотел сказать вот в качестве такого небольшого вступления, пока вы формулируете вопросы. У меня на прошлой неделе было несколько поездок, в том числе в Москву. Мы продолжаем вести всякие разные обсуждения, опять же, связанные с помощью беженцев, связанные с помощью военнопленным и так далее. И вот я обратил внимание, как многие люди, с кем мы общаемся, вне зависимости от их, ну, назовем так, политической позиции, и все больше комментаторов в социальных сетях, лидеров общественного мнения, постепенно приходят, в общем, довольно, я бы сказал, однотипному выводу. В мире что-то очень серьезно сломалось с точки зрения этических критериев. Нам нужно осознать то, как мы живем. Нам нужно попытаться понять, как все наши новые технологии, новые возможности, потрясающие возможности, вот в том числе, например, такой эфир, как сейчас. Он был невозможен еще буквально десяток лет тому назад. Я, как человек, 20 лет проработавший на телевидении, говорю это с чувством полной осознанности. Да? Это было все безумно сложно. Это нужно было задействовать системы спутниковых трансляций. Обратная связь, это интерактивность так называемая. Это что-то совсем невероятное. И так далее. А сейчас вот просто нажатием буквально пары кнопок и любой человек из любой точки мира присоединяется к подобной трансляции. И вот, несмотря на все наши потрясающие достижения с точки зрения технологий, возникает ощущение, что как-то мы довольно сильно оторвались от понимания того, что такое этика. Что это вообще такое? Как это выглядит? Что с этим делать? И эта проблема, к величайшему сожалению, это не только проблема российской стороны, если хотите, Вот. Это проблема, в общем, вполне, я бы сказал, всего мира. С этим надо что-то делать. Это вопрос послевоенного устройства. Это вопрос международной безопасности. Это вопрос международной гуманитарной помощи. К сожалению, без ответов на такие вопросы результата хорошего не будет. Невозможно объявить только одну сторону правой, а другую виноватой. Невозможно всех распределить строго по баракам с запретом выхода на территорию. Не получится. Человек все-таки значительно более сложно организованное существо. Человек – это личность. Каждый человек – личность, и каждый человек имеет право на многое, в том числе на собственное мнение. И вот как с этим быть в условиях новой цифровой реальности, повторяю, надо об этом говорить, надо об этом думать. У меня, конечно, готов ответ, что существует такая вещь, которую иногда называют заповедями сынов Ноевых. Вот тот самый Ной с ковчегом. Да, это те же самые 7 из 10 заповедей, но только без первых 3. А так все базовые, все там же. И про «не убей», и про «не укради», и про почтение к родителям. Все это там есть. Это те, если хотите, настоящие общечеловеческие ценности, на которых можно все-таки строить мир справедливый. Справедливый для всех и безопасный для всех. Вот об этом надо серьезно говорить и думать. Так, день Серафима Саровского отмечаете, в Дивеево бывал, но отмечаю так же, как и многие другие разнообразные праздники. Нет, на Сапсоне, отвечаю Сапсану, на Афоне не приходилось бывать, но, может быть, когда-нибудь еще побываю. Вот. Душа животного, безусловно, существует. Вот, вопрос, опять же, терминологический в большой степени, да, и вопрос понимания. Православная антропология говорит о том, что человек – существо, если хотите, трехчастное. Дух, душа и тело. Есть даже такая отдельная работа у архиепископа Луки Воина Ясинецкого, которая так и называется «Дух, душа, тело». Вот. Поэтому, безусловно, животное, как существо, обладающее всем набором высшей нервной деятельности, и симпатией, и эмоциями, и чем угодно, конечно, обладает душой. Вот. Но православная антропология, отвечая на этот вопрос, говорит, но вот та самая бессмертная часть, дух, да, который является образом и подобием Божьим в каждом человеке. Вот. Животное не совершало тот самый смертный грех, не отпадало от Бога. Животное не обладает свободой воли в том понимании, как обладает человек. Поэтому, собственно говоря, знаете, как говорится, мне незачем мириться, если я и не ссорился. Вот животные с Богом не ссорились. Животные с Богом пребывают в мире и гармонии. И поэтому посмертная участь любого животного, она предопределена. Как известно, собаки и коты уходят по радуге туда, на небеса. Вот. А что касается человека, то человек сам себе формирует, в том числе и свою посмертную участь. Формирует тем, как он живет, что он делает, что он думает. Вот своей, собственно говоря, жизнью на земле. Вот. Так что по поводу того, что у животных нет души, это как бы такой, в общем, вопрос, я бы сказал, терминологический. Бессмертной души, который, повторяю, будет призвана на страшный суд, у животных нет. Вот. А личность, тем не менее, а значит, в общем-то, тоже душа у животных, конечно же, существует. Михаил Раскин, так, по поводу два вида проституток, так, слушайте, нет, это, во-первых, речь идет, конечно, о храмовой проституции, которой все-таки не было в Израиле, речь идет о храмовой проституции в Вавилоне, да, поэтому тут мы с вами давайте не будем это путать, ну, вообще, из Вавилона... За время Вавилонского плена еврейский народ взял очень многое, в том числе, на мой взгляд, может быть, не самое лучшее. Например, еврейский народ взял идею империи, которая в дальнейшем очень сильно повлияла на развитие, в том числе, и общества, и богословия, и, на мой взгляд, повлияла, может быть, не лучшим образом, в том числе на то, как еврейский народ стал воспринимать... потенциальную личность Машиаха. Да, почему, в частности, в Христе еврейский народ Машиаха не узнал. Вот, так что это длинный, конечно, тоже вопрос, интересный. Вообще библейская история, библейская археология, после того, как появились новые возможности, в том числе возможности датировки, радионуклеидные датировки артефактов, которые находятся на территории Азии, Святой Земли и так далее. Это, в общем, стало все безумно интересно. И оказалось, что масса вещей, которые считали сказками и легендами древнего мира, существовала в реальности. Вот. Так, как помочь человеку, потерявшему желание жить? Это очень серьезный вопрос, и тут, в общем, конечно, не хочется отделываться общими словами. Вот. Многое зависит от того, собственно говоря, что произошло. Потому что потеря желания жить – это вообще-то, как известно, один из симптомов, из клинических симптомов депрессии. Вот самый такой простой, обычный, такого неприятного на самом деле заболевания на стыке психологии и психиатрии. Вот. Если это результат вот таких обстоятельств, наверное, в первую очередь надо помочь сходить к правильному доктору. Вот. И чтобы доктор назначил ту или иную терапию. Иногда это бывает связано, конечно, совсем с другими, просто с личностными обстоятельствами. Понятно, что потеря близких, потеря работы, мировоззренческая катастрофа очень часто приводит к потере желания жить. Вот. Иногда может помочь подставленное плечо, протянутая рука близкого человека, а иногда не может. Иногда так бывает, что как раз помощь самого близкого человека мы отвергаем в подобных ситуациях. В общем, не хотелось бы говорить общие слова, но если существует конкретная проблема, вот, которую, как вы считаете, например, могу что-то посоветовать, повторю, напишите в личку, вот, попробуем разобраться, попробуем помочь. Так, если у животных нет души, человек относится к млекопитающим, значит, у человека души нет. Ну, это простое такое, в общем, конечно, решение логического уравнения, да, но, как известно, после не значит вследствие, да. Любая логическая цепочка может быть определена несколько другими параметрами. Вот в том-то и дело, что с одной стороны человек прах ты и в землю отыдешь, вот, это с одной стороны человек биологический организм, с другой стороны человек одновременно с этим и венец творения, вот, и образ и подобие Божие. Так что с человеком все немножко сложнее. Вот. Но, конечно, никогда не надо забывать, что именно биологическая основа нашей материальности, да, очень серьезно влияет на личность и на поведение человека. Потому что, конечно, вкусно пить и сладко спать – это всегда такое общее желание, И оно очень часто, да, внутри пресловутой пирамиды Маслоу, да, вот, оно сильно перевешивает все остальные желания. Так, церковь так держится за понятие свободы воли, как источника греховности, или же еще по каким-то причинам. Ну, не совсем понимаю, честно скажу, не совсем понимаю вопрос, вот, но безусловно. Понимаете, свобода воли, она не является источником греховности. Свобода воли определяет возможность человеку самостоятельно делать выбор. Да, вот как перед тем самым камнем, на котором написано, налево пойдешь, направо пойдешь и так далее. Человек определяет сам. У человека всегда есть эта возможность выбора, даже в самой, казалось бы, безвыходной ситуации. Все равно эта возможность есть. Да? Когда мы говорим, мне не оставили выбора, ну, в общем, мы, конечно, отчасти лукавим. Потому что оказаться в ситуации, когда не оставили выбора, это, в общем, чаще всего тоже некая своя собственная последовательность действий. Вот. В любой ситуации у человека есть тот или иной выбор. И уж, по крайней мере, выбор не оскотиниться, он есть точно и всегда. Иногда он бывает достаточно неприятным для человека. Иногда он, этот выбор бывает связан с перспективой потери жизни. Или уж здоровья, по крайней мере. Или уж материального благополучия. Да, но такой выбор остается. Такой выбор все равно остается. И это самое главное, потому что примеры, в том числе исторические, мы же видим, как люди, которых как раз человечество запомнило и продолжает помнить, в том числе в качестве героев, в качестве моральных авторитетов и так далее, регулярно делали свой выбор, который не был оправдан заботой о собственном, повторяю, благополучие. Значит, возможность вот этого морального взрыва внутреннего, да, она остается всегда. Можно плыть по течению, понимаете, а можно идти или хотя бы стоять наперекор бурному потоку. Вот. Поэтому это не вопрос оправдания греха, а это как раз скорее вопрос объяснения добродетели. Вот так я бы это сформулировал. Так, насколько можно требовать идти на крест? Нет, требовать, конечно, нельзя. Это понятно, что ни от кого нельзя требовать совершения подвига. Это, повторяю, особенно когда речь идет о ненасильственном подвиге, да, это всегда выбор конкретного человека. И каждый конкретный человек в той или иной ситуации только может сам для себя определить, что он готов сделать, а чего он не готов сделать. Вот. Но показывать пример, но объяснять разницу между тотальным конформизмом и, ну, например, христианской верой, мне кажется, все-таки нужно. Потому что когда мы искаженные ценности объявляем единственно верными, ну, это как-то не очень хорошо по отношению ко всем. В том числе по отношению к тем, про кого Христос сказал, что тому, кто соблазнит малых сих, будет хуже всего. Да? Лучше бы ему мельничный жернов повесили на шею. Вот. Все-таки так надо, мне кажется, тоже это понимать. Так, вопрос. Сын Божий, родившийся от девственницы, воскресивший мертвого, преданный, принимает смерть в муках, возносится на небо к своему отцу по велению. Как зовут нашего героя? Я понимаю, о чем вы мне хотите рассказать. Вы мне хотите привести кучу самых разных примеров. Вот, из разных, да, источников древнего мира. Вот. Нет, не соответствует, понимаете. Вот то, что вы хотите, об этом, в общем, уже достаточно много написано, понимаете. К сожалению, вот все те примеры, которые сейчас так любит приводить в качестве аргументации Александр Глебович Невзоров, понимаете, они все были написаны и составлены еще в 20-е годы прошлого века разными выдающимися, в кавычках, деятелями, типа того же самого Емельяна Ярославцева, да, и все этот союз воинствующих безбожников и так далее. Вот, к счастью или к сожалению, они, в общем, имеют малое отношение к текстологии и источникам, о которых в реальности идет речь, понимаете, там, как говорится, там все так, да не так. Понимаете, какая-нибудь деталь, да крупно отличается. А самое главное, серьезное отличие всех древних мифов, и египетских, и вавилонских, и китайских, и индийских, она заключается в одном, что подобная концепция, она не могла уложиться в ту самую концепцию единобожия, с которой уже больше 1500 лет, а согласитесь, 1500 лет – это достаточно немалый срок, вот, которая восторжествовала в Древнем Израиле. И вот в этой концепции, внутри этой концепции, вот что ни делай, да, для иудеев соблазн, для эллинов безумие. Понимаете, не может быть такого. Антропоморфность Бога, она невозможна. И совместить одно с другим категорически не получается. Христианство существует именно благодаря личности Христа, действующей внутри исторического процесса. Вот. Это не легенда и не миф, это другой характер вообще всей богословской, философской, какой угодно, как хотите, так и называйте, концепции. В этом ключевое и важнейшее отличие. Опять же, об этом говорить можно много. Мы предполагаем достаточно скоро запустить у себя всякие семинарские курсы. Вот, в качестве, будем регистрировать сейчас организацию дополнительного образования. Там в том числе будет, и, конечно же, курс, связанный со сравнительным богословием, будем обсуждать там все исторические казусы и чем, например, отличается все-таки тот или иной легендарный персонаж от персонажа исторического. Так, вся истина в исламе. Хорошо, изучаем. Спасибо, это правда, кстати. Важно, обязательно важно изучать, во что верят другие люди. Это очень хорошо помогает понять, во что верю я сам. Вот у меня знакомая бабуля, все в грехе, как бегемот в лягухах, каяться не хочет. Бедная бабуля. Вот все, что я могу сказать. Но покаяние – это то, что должно со мной случиться, а не с другим человеком. Покаяние – это про меня самого. Вот я могу покаяться, а призывать к покаянию всех подряд и замечать количество грехов у другого человека – это точно не задача христианина. Вот так это получается. Точно так же, как невозможно призывать к подвигу, можно только показывать пример подвигу. Также можно показывать пример покаяния. Вот. А призывы к покаянию, да, в общем, это то, что человеку, в общем-то, не свойственно. Так, давайте мы сейчас сделаем на 2 минуты перерыв. У нас будет ролик с описанием того, что происходит на канале. Вот, а потом мы вернемся и продолжим ответы на вопросы.
Ищем выход. Мы с вами каждый день.
Здравствуйте. В этот раз я хочу обратиться к вам с просьбой присылать нам сообщение о том, кого бы вы хотели увидеть в качестве наших гостей, например, в программе «Вечерний разговор». У нас там уже были историк Андрей Зубов, у нас был культуролог Александр Архангельский, были другие наши гости, но, может быть, мы кого-то пропустили, а вы хотели бы увидеть интервью с ними. И я еще раз напоминаю про программу «Все так плюс». Это передача, которую делает историк и журналист Максим Кузахметов каждое воскресенье после 15 часов. Это необычный совершенно взгляд на российскую историю. Он запустил целый новый цикл, называется «Властители», и он идет довольно хорошо, но хотелось бы, чтобы было больше просмотров. Поэтому об этом вам и рассказываем. И мы не можем не поблагодарить, конечно же, всех тех, кто поддерживает наш канал. Как сделать это, можно увидеть в описании, потому что мы работаем благодаря вам и для вас. И спасибо за то, что вы это делаете. Очень просто помочь нам с помощью простых переводов на Сбербанк или Авангард, или с помощью криптовалюты. В общем, все сказано в описании. Спасибо еще раз за вашу поддержку. Ну и, конечно же, лайки. Без них мы никуда. Спасибо.
Сегодня, когда многие из нас разделены зримыми или невидимыми границами, очень важно помнить о самых дорогих нам людях. Канал «Ищем выход». Поговорите со своими близкими.
Зрения цели. Видите, в одном вопросе очень много всяких разных слов, которые требуют уточнения, обязательного уточнения. Потому что такое гражданский брак? Тот, который зарегистрирован органами гражданского состояния, то есть ЗАГСом, наверное, нет. Наверное, под словом гражданский брак вы имели в виду брак нерегистрируемый. Да? И здесь, наверное, ответ очень простой. Авраам Сару в ЗАГС не уводил. И многие годы никакого, скажем так, никакой регистрации брака, собственно говоря, не было. Проблема не в этом. Проблема в том, что, к сожалению, очень часто многие люди, ну, как бы сказать, помягче, глубоко легкомысленно относятся к своим отношениям с другим человеком. В общем-то, сейчас при нынешнем, опять же, состоянии дел, знаете, и в ЗАГС можно сходить и один раз, и потом другой раз сходить, чтобы развестись, все это, к сожалению, величайшему сожалению, очень даже несложно. Грехом является легкомысленное отношение к другому человеку, обман другого человека, небрежение к другому человеку. Вот это действительно и подлинный грех, когда мы просто используем другого человека, потому что нам так комфортнее, удобнее, квартира в центре у человека, я тут пока поживу, зарплата может быть хорошая. А обязательств у меня никаких не будет. Вот это, конечно, грех. Понимаете? А вопрос, зарегистрировали вы брак, венчались ли вы в церкви, не венчались ли вы в церкви. Знаете, это уже будет все-таки вопрос вторым. Это счастье, когда любящие люди готовы засвидетельствовать свои отношения и перед другими людьми, и перед Богом, и перед государством, и перед церковью, и так далее. Вот. Но тут надо вот это разделять. Грехом является всегда только одно. Вот если я плохо отношусь к другому человеку, я грешу. Потому что вообще-то Бог хотел бы, чтобы мы и по отношению к себе, и по отношению к другому человеку были любящими, верными, преданными, искренними, без всякого двойного дна, ну и так далее. Вопрос, что делать с чувством ненависти, которое последние полтора года мне очень часто появляется, понимаю, что разрушает прежде всего собственную душу, как справляться? Очень тяжело с этим справляться. Очень тяжело, но я думаю, что один из способов справляться – это конкретизация своих действий. Да? В частности, я могу честно сказать, что мне самому помогает справляться то, что вот сейчас мы, так сказать, заняты, в том числе в семье, практически 24 часа. Потому что помощь беженцам, помощь людям, которые нуждаются в этой помощи, она 24 на 7 должна происходить. И нет особо времени ни на отпуска, ни на отдых, ни на выходные и так далее. Вот это мне помогает, потому что когда ты занимаешься конкретным делом, вот, то, в общем, как-то не до эмоций любых. Вот, в том числе такой, в общем, действительно неполезный для человеческой души эмоции, как ненависть. Так, мой бог не антропоморфный вне времени. Да, конечно, понимаете, это, кстати, тоже одна из проблем, потому что, например, существует такая плохая традиция, более того, традиция, осужденная Стоглавым собором, рисовать в храмах на Руси, да, такую троицу, так называемую новозаветную, где, значит, такой старик на облаке, да, у него на коленях сидит ребенок и где-то над всем этим голубь. Вот. Эта традиция была осуждена, вот, соборно запрещена. Но вот 400 с лишним, там, 500 лет прошло, да, продолжает регулярно такие образы появляться. Вот, потому что, конечно, Бог не антропоморфен. Наше знание о Боге-человеке Иисусе Христе не дают нам представления о Боге-отце, который сотворил весь окружающий мир и всю Вселенную, как о дедушке, который сидит на облачке. Это, конечно, такое, извините, крайне детское восприятие, которое с философским образом Бога, конечно, не имеет ничего общего. Так, не видел я, к сожалению, фильм непосредственно Каха. Я ничего не могу сказать. Знаете, есть огромное количество самых разных фильмов, в том числе детективных, трэшевых, да, там какая-нибудь «Резьба» или как оно там называется, «Бензопилой». Фильма, ну, мне, к сожалению, сказать нечего. Повторяю, оскорбляться от художественных произведений, честно говоря, на мой взгляд, последнее дело. Понимаете, не нравится – не смотри, не интересно – не читай. Вот и все. Оскорбляться можно, наверное, только в том случае, если государство или общество начинает какой-то образ, который входит в глубочайшее, такое корневое противоречие, входить с этическими установками. Вот государство или общество начинает этот образ навязывать как повторю, как единственно правильный. Даже не, как, не просто как один из возможных, а как единственно правильный. Вот тогда, наверное, еще можно в той или иной степени говорить об оскорбленных чувствах. Да? Но все остальное, повторяю, да, как у Михаила Михайловича Жванецкого, светлая ему память. Чем хорош запах? Не нравится – отойди. Вот, собственно говоря, универсальный ответ. Возлюби ближнего, как самого себя. Как это возможно? Ну, наверное, это возможно в случае, если мы разберемся, что такое любовь, что такое подлинная любовь, ну, в том числе к себе, что значит желать себе хорошего. Потому что, ну, вот на примере маленького ребенка в 3 года, да, 5-я шоколадная конфета подряд – это хорошо, а тот, кто не дает – зло. А родитель понимает, что, конечно, он не будет отказывать ребенку в сладком, но, конечно, он даст ему конфеты. Ну, одну, ну, две. Ну, хорошо, 3 конфеты. Вот я дочери говорю, все, вот 3 кусочка шоколада. Я же понимаю, что если она съест 2 плитки подряд, ну, в общем, будет горе и беда. Это значит, что я ее не люблю, то, что я лишнюю шоколадку не даю? Нет, это значит, что я не забочусь. Любовь, земная любовь, конечно, сопряжена с заботой. Вот. И нужно это понимать и по отношению к себе, и по отношению к ближнему. Очень часто именно по отношению к ближнему такую заботу, научиться такой заботе бывает легче. Потому что в 3 года это 5-я шоколадная конфета, а в 30 лет это там 18-я бутылка пива. Понимаете? И человеку все кажется, что это ему во благо. Ничего не во благо. Ничего подобного. Вот нужно относиться к себе и к окружающим людям с заботой, с рассуждением, с пониманием о подлинном благе. И вот все вместе это и будет любовь. Вот такая земная, да, которая несет пользу не только, конечно же, телу, но и человеческой душе. Так. Вопрос о свободе воли. Так, нет, смотрите, о свободе... Подождите. Мы с вами очень часто, дорогой Базиль М., дискутируем вроде бы об одном и том же, но как раз вы меня, мне кажется, не понимаете. Вы мне говорите об институте церкви, да, который, например, именно с маленькой буквы, как вы и написали, как организации, которая направлена, в частности, на извлечение прибыли, да, от запугивания легковерных прихожан. И тут, собственно, что нам с вами дискутировать, да, тут все и так понятно. Вот. Я же, когда отвечаю, чаще всего пытаюсь говорить вам о той церкви, которая с большой буквы. Вот та церковь, которая с большой буквы, понимаете, она говорит другое, она повторяет слова Христа, который, обращенный к своим ученикам, говорит: «Войди в мою радость», и который в заповедях блаженства говорит: «Радуйтесь и веселитесь». Вот о чем идет речь. А церковь с маленькой буквы, которая призывает постоянно и ежесекундно: «Покайся, покайся, встань на колени и спроси меня, как». Как это делать? Вот касса там, зайди туда, потом приходи ко мне, я тебя научу, как правильно каяться. И в частности, создает у человека иллюзию. Даже если он правильно на коленях постоял и мимо кассы не проскользнул, да, то у него теперь все будет хорошо. Вот нет, так это не происходит. Мы говорим просто о разных вещах. Поэтому, повторю, никакой связи, да, между свободой воли и необходимостью церкви с большой буквы нету. Христос тем и наполняет свободу воли, что он указывает простой, прямой и очевидный путь. Он говорит: вот, понимаешь, вот идем вместе со мной, и все будет хорошо. Все, не надо ничего придумывать. Все уже здесь, все возможности тебе уже даны. Ты человек. Но, к сожалению, в реальности очень часто так не получается. А внутри религиозных организаций или той самой церкви с маленькой буквы, конечно, в течение всей человеческой истории очень часто идет подмена понятий. Но мы же с вами говорим, я надеюсь, не о подмене понятий, а о подлинных смыслах. Вот в этом и разница. Поэтому я прекрасно, мне кажется, понял ваш вопрос и, наоборот, постарался как мог на него ответить. Нет, когда был в Печорах с владыкой Тихоном, я не виделся. Вот. Так. Так, Винни-Пух с кем-то о чем-то дискутирует. Каких изображений Новозаветной Троицы? Да, и это печаль. Понимаете, потому что вообще-то в истории церкви уже многие вещи 10 тысяч раз, что называется, осуждались и соборами, и святителями, и прославленными святыми. А все, к сожалению, продолжается. Ну, это говорит только о том, что всегда внутри, опять же, церковной организации находятся люди, которые с таким достаточно, ну, будем честно говорить, примитивным отношением к жизни, и в том числе к церковным канонам и правилам, и догматам. Вот. И очень часто именно поэтому церковная жизнь приводит к таким искажением, как в том числе это происходит сейчас, и мы это наблюдаем. Этот фильм получил прокат. Ну, послушайте, если бы я выдавал прокатное удостоверение, да, то я понимаю, вопрос ко мне был. Да, но я же прокатное удостоверение не даю, как, наверное, вы знаете. Поэтому зачем вы мне задаете этот вопрос как государственному человеку, да? Я не государственный человек, я к государству не имею никакого отношения. Церковь от государства отделена. Вот. Так, не надо, пожалуйста, ругаться тут, дорогие товарищи челы, все мы челы. Так. Так, так, так. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте. Вот. Возвращаясь немножко, может быть, к тому вопросу, который задавал Базиль, да, это действительно очень важно. Вот смотрите, любая такая составная институция, да, как религиозная организация, составная институция как государство, составная институция, если хотите, там, как политическая партия, вот, она же всегда состоит из многих отдельных таких, я бы сказал, групп, местных, региональных, как угодно можно их называть, которые объединены чем-то, да, общей программой, общим символом веры, общей границей, и внутри этой территории там выстроена та или иная, не знаю, вертикаль или горизонталь, все что угодно. И вот люди называют себя единой церковью, или люди называют себя единым государством. Но ведь на самом деле мы же понимаем, что это миллионы или, по крайней мере, десятки тысяч разных самостоятельных биографий, самостоятельных воль, самостоятельных представлений, да, потому что вот человек... Вот мы одинаково понимаем, где черное и где белое. Отлично. Но вот, понимая, где черное и где белое, предположим, один человек видит весь спектр, а я, например, дальтоник. И черное от белого я отличаю, а вот зеленое от красного я отличить не могу. И рано или поздно, конечно, возникают проблемы. И вопрос только в том, каким образом та или иная общность, та или иная организация, та или иная государственная институция научится между людьми взаимодействовать, искать компромисс, сглаживать какие-то острые углы, не доводить в том числе до вооруженного конфликта, когда эти противоречия становятся, как кажется некоторым, нерешаемыми. Вот в чем задача, понимаете? И, к сожалению, пока человечество еще на все эти вопросы полноценного ответа не дало. Но нужно понимать, что все-таки существуют разные, я бы сказал, схемы, существуют разные практики, существует разный исторический опыт, которым хорошо бы пользоваться для того, чтобы, в частности, не допускать вооруженных конфликтов и военного противостояния. Вот. Это крайне важно. И чтобы был, ну, то, что называется, да, foolproof, защита от дурака. В том числе в рамках и общественных организаций, да, чтобы человек, не знающий правила, не допускался до руководства такой организации. Но если он не выучил матчасть, да, любимая в интернете, да, фраза «учи матчасть». Ну, вот человек эту матчасть не знает, а претендует на то, чтобы что-то от лица, предположим, организации религиозной проповедовать. Вот хорошо бы им поучиться сначала, да, и понять, что вот то-то, 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 будучи, например, православным христианином, говорить просто, ну, невозможно, да, как в известном, опять же, анекдоте, либо трусы, либо крестик, понимаете, нельзя, хотя и тогда я понимаю, очень хочется, но говорить о том, что ты христианин, и призывать, чтобы другой человек был уничтожен с помощью системы солнцепек. Невозможно. Либо одно, либо другое. Либо не христианин, либо давайте как-то без солнцепеков обойдемся. Вот такая, если хотите, серьезная проблема. Так. Что тут про отчаяние? Так, по поводу Калифорнии не понял. Ну, наверное, это важно. Мое почтение. Да, и вам здравствуйте, и вам здравствуйте. Так, про разные... Что значит имело отношение? Да, вот опять же... Я очень не люблю такие разговоры. Ходят слухи, понимаете? Нет, слухи мы обсуждать не будем. Если есть факты, факты можно обсуждать. Вот фактом является то, что подавляющее большинство иерархов Русской Православной Церкви Московского Патриархата до 91 года имели устойчивые связи и регулярно общались с представителями, если не самого Комитета государственной безопасности СССР, то, по крайней мере, уж все 100% общались с представителями Комитета по делам религии при Совете Министров СССР. Вот, который, в общем, был филиалом той же самой организации. Что они там друг другу говорили и зачем это происходило, отдельный вопрос. Вот, но, тем не менее. Поэтому, ну, да, у нас сейчас в стране, опять же, много разных, пока еще, если хотите, нестроений. Нам еще очень многое самим надо понять, переделать, передумать, и вообще понять, а страна и государство в каком виде нам нужны. Вообще государство и родина только может от тебя что-то требовать, да, но или гражданин может от родины что-то получать, хотя бы иногда. Я имею в виду сейчас не только материальные блага, да, но и, в общем, какую-то смысл жизни, если хотите. Так, согласитесь, что русский бог – это именно злой, непохмелившийся бородатый мужик, сидящий на облаке. Нет, не соглашусь. Извините, не соглашусь все равно. Я достаточно много и бывал, и довольно долгий период собственной жизни уже в качестве священника прожил в русской провинции. Да? Все-таки не случайно говорят, что для того, чтобы понять, что такое Россия, надо пожить в провинции. Да? Недостаточно жить в Москве или Санкт-Петербурге. Вот я вам хочу сказать совершенно точно, что нету такого никакого русского бога. Вот. Особого, да, бородатого, немытого, небритого и вечно пьяного. Нет, это не про то. Почему церковь не укрывает своих прихожан, которые не хотят воевать? Ну, не каждая церковь так себя ведет по-разному. Предаст ли церковь анафеме Путина? Не знаю. Опять же, смотря, о чем мы с вами говорим. Мы о какой конкретно религиозной организации с вами говорим. Потому что, опять же, когда мы говорим церковь, и опять же, повторяю, пишем это слово с маленькой буквы, о чем мы говорим? Не существует никакой единой всемирной церкви с маленькой буквы. Существуют десятки тысяч местных и централизованных, и каких угодно религиозных организаций. Это если только мы говорим о христианстве. Да? И существует надмирная соборная и апостольская церковь с большой буквы, которая вне зависимости от вот такой юрисдикционной принадлежности принадлежат все христиане. Вот о чем мы говорим сегодня. Вот. Так, Бог не русский, Бог всеобщий. Да, и это, в общем, очень важно понимать, что не существует русского, украинского, белорусского, еврейского и какого угодно еще Бога. А если мы говорим про авраамическую концепцию вот, того, кто такой Господь Бог, что это за личность и так далее, вот, то... Национальных богов не существует. Одна из ересей, кстати говоря, внутри христианства так и называется этнофилитизм. Да? То есть, превозношение одной нации над другой и слова о том, что только эта нация или это государство, эта общественная формация, вот только она по-настоящему знает Бога, а все остальные так... просто погулять вышли. Это неправильно. Этого нет, кстати говоря, в исламе, вот этого нет в христианстве. На самом деле этого, конечно же, нет в иудаизме, просто иудаизм немножко сложнее относится к тому, что такое избранный народ. Вот, не по признаку, конечно, веры, но и по признаку крови, там это все более сложно. Но, опять же, не будем сейчас углубляться, у нас не лекция по сравнительному богословию. Вот, в любом случае, спасибо за эту реплику о том, что никакого русского бога нет. Это правда. Спасибо большое, дорогие друзья, спасибо, что были этот час с нами. Не забывайте ставить лайки каналу «Ищем выход», не забывайте на него подписываться. Спасибо всем, кто смотрел, спасибо всем, кто оставлял вопросы. Очень надеюсь, что все будет нормально, и мы встретимся через неделю на канале «Ищем выход». Всего хорошего.